.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, в братской студии Алена Радкевич. Сегодня мы опрочинша проанализуем змены у выборчым законодаўстве. Паспрабуем разобраться, до чего можа привести скорочение на чвэрць работников культуры. Абмяркуем бюджетный кризис у США. А у наступной паўгадзіне программы пропануем передачи «Паштовая скрынка 111» и «Званочки Яна Максимюка». За заклики до бойкоту беларускіх выборов будут карать. С процедуры выборов президента краины зникнуть радиодебаты. Депутатов Палаты представников будут собирать только у один тур. Это головные новации, которые приняли сегодня в первом читании на пленарном посяджении депутаты Палаты представников. На посяджении присутничал и наш корреспондент Владимир Глоц. Падар Владимир, я вас вітаю.
Добрый вечер, Алена.
Ну, выборы у нас отбываются на трех узровнях. Мясцовые, парламентские и президентские. И наибольшая цікавность, зрозумела, до президентских. Так что давайте почнем с них. Какие новации пропонуют законодавство?
Ну так, Лидия Ермошина, а миновито она представляла змены и дополнения до выборшего законодавства перед депутатами, сказала, что на ровне президентских выборов есть две новелы, как она любит казать. Первый особистый фонд кандидата в президенты повеличивается от 3000 баз до 3000 базовых величинов супроть 1000 теперешних. До речи, от вчерашнего дня базовая величина у нас стала 130 тысяч, и вот, когда Ермошина перелечила эти гроши, то это на сегодняшний день складает 128 571 доляр. Ну, по-России, кажучи, 130 тысяч. И старшиня ЦВК сказала, что навод у таких поравнально невеликих країнах, як Армения альбо Кыргызстан, подобный фонд у 10 разов больше. И что тут сказать уже про великие країны. Другая новация – створать такой фонд можно будет одразу, после решения того или иного гражданина, вылучаться на президента. Теперь же гроши дозволяется сбирать только после официальной регистрации президента кандидатом у президента. И Ермошина тлумачила это так, что вот треба собрать 100 тысяч голосов выборцев, треба ездить, потребны выдатки транспортные. Ну, дивно, что ранее про это не думали. Але уже после голосования высветилось, что есть и третья новина. Коли Ермошина подошла до журналистов, я спытал ее, чи отмена рады дебатов, про якую она казала в вальной зале, расповсюживается только на парламентские выборы. Высветилось, что нет. Ермошина сказала, что и на президентские так само. И она сказала так, что мы поглядели, что в рады дебатах переважно удельничали доверенные особы, а не сами кандидаты в президенты. Да и на гул дебаты про рады людям не цікавые, заявила старшиня ЦВК. Вот правда, откуда я такие звездки, Лидия Ермошина уже не тлумачила, что людям это не цікаво.
А ці довелось вам поговорить с неким, кто прошел уже про президентские выборы, как яны комментуют эти инновации?
Так, Алена, я миновито, как и вы казали, поцікавился думкой того человека, который удельничал в кампании. Вот Виталий Ромашевский. Он был кандидатом на опошних выборах, и он сказал Свободе, что отмова от рады дебатов это еще один крок, как обтяжарить неуладным претендентам контакты с насельницем. И он каже, что это черговая спроба вот с такими маленькими хитростями позбавить демократичных кандидатов коммуникации с выборцем. И он подчас выборчей кампании каже, что вельми активно користался радиоэфиром. И сам выступал, и его доверенные особы так само выступали. И ведая Ромашевский, что их слухали. И реакция была добрая вот на этот радиоэфир, становчая. Тому такую поправку у выборчее законодательство господар Ромашевский оценивает выключно как позбавление демократичных кандидатов ровных махшимостей и предоставление одному добровядомому усим кандидату еще больше перевагу перед иншими претендентами.
Ну а какие основные инновации у парламентских выборах?
Ну, вот в овальной зале Лидия Ермошина заявила, что, на ее думку, самая головная поправка, это навод и не парламентских, а у всех выборов, это пропанова обирать депутатов Палаты представников у один тур, а не у два, как это предугреживая дейное законодательство. И, мовляв, тут спрацуют две переваги, каже Ермошина. По-перше, спроститься сама выборчая процедура, а по-другое, значно скоротятся бюджетные выдатки. Депутат Верховного Совета Беларуси 13-го скликания Александр Добровольский отзначает, что у подручников политологии, а он зараз занимается как раз политологией, прописана специфика проведения выборов в один или два туры. Одна- и двухтуровые системы выборов – это разные речи, каже господар Добровольский, але не для Беларуси. Для нашей країни такие дрозни не имеют ніякого значения. У нас голосы по-соправдному не лічаться. Тому треба над гэтым задуматься и законодавча замацаваць справедливый и честный подлік бюллетеню, а не продумлять усілякія псевдонавации и выдавать их за поляпшение выборчого кодексу. И вот за гэтых слов у былого депутата я б хотел дадать такий вот скоросамовно, на мой погляд, приклад. На апошніх выборах было 110 депутатских мест. С первого тура обрали 109. Ну, так про что тут сказать далее?
Ну, вот, а наибольше же критиковалась процедура дотерминовых выборов. Ці закранули змены и яе, и ці были уличены рекомендации Бюро демократичных институтов права человека АБСЕ?
Ну, спочатку про процедуру дотерминового голосования. Абсолютно верно. Это особливо подвиг голосов ось в этот час викликає наибольшие претензии с боку демократичной супольности. Нічого Ермошина про это не казала с трибуны про дотерминовое голосование. И коли уже она вышла до журналистов, и я смог задать ей другое питание, спросил, я у нее запытался, чому нічого не меняется у процедуры дотерминового голосования, чему она на гул не отменяется. И на это Ермошина отказала, а тому, что она и так у нас вельми добрая, мается на увазе вот эта процедура дотерминового голосования.
Ну, коротко и ясно.
Да, да. А вот что тычется думки экспертов ОБСЕ, то про это у Ермошина, до речи, запытался депутат Шетко, когда она отказывала на питание депутатов. И он так вот довольно дивно сформулировал, но все удельничали эксперты Бюро демократичных институтов и правов человека у пропрацовцы изменов. Ну так вот, старшиня ЦВК сказала, что не, у пропрацовцы изменов эксперты Бюро не удельничали. И Ермошина сказала, что ЦВК попросила Министерство замежных справ Беларуси оценить пропановы, которые поступили из Варшавы, где месяц это бюро. И, как сказала Ермошина, я ее зараз тут процитую, мы взяли из этих пропанов только разумное и приймальное. Разумное и приймальное.
Я дякую Владимиру Глоду. Нагадаю, он знакомил нас с поправками у законодавства об выборах. Эти поправки сегодня у первом читании приняли на своей сессии депутаты Палаты представников.
Шведы у Дисне. Европа отримає с Калининграду, Америка с Камчатки. Душать свиней і вёску. Улада цемры. Про гэта, а яшчэ пра зусім ніякае становішча у новых званочках.
Гэтая перадача прагучыць прыкладна праз паўгадзіны, аднак гэтымі днямі аўтару званочкаў Яну Максімюку было вельмі цяжка і зараз яшчэ вельмі цяжка атрымліваць ад вас тэлефанаванні. Ян, у чым справа, чаму слухачы не могуць да нас і да вас у прыватнасці датэлефанавацца?
Добры вечар усім, хто нас слухае. Фактычна я рабіў сённяшнія званочкі на аснове тэлефанаванняў, якія фактычна прыйшлі на мінулым тыдні дні і у выходныя. Сёння і учора званкоў я не атрымаў. У нас здарылася, я б сказаў бы, невялічкае ЧП у будынку, у якім месціцца Менскае бюро Радіо Свабода у Менску. Адбыўся невялічкі пажар. На шчасце, нікому нічога не сталася, усіх эвакуявалі без шкоды для іхнага здароўя, але але менавіта гэта...
Я не палохаюся, просто праблема з праводкай, назовем іх так.
Ну, назовем так. Праблема з праводкай, некі дым там паказаўся. Магчыма, пажару і не было, але рэч у тым, што тая праблема з праводкай, яна нам крышку і разладзіла аўтаадказнік. І мы не ведалі учора яшчэ, што аўтаадказнік не працуе. Я спадзяваўся, што ён запрацуе і што сёння мы будзем мець званочкі. Аказалася, тут праблема можа яшчэ працягнуцца дзень ці два. І таким чином, як я кажу, ви навіть не можете дозвонитися, коли хто хоче, у студію, бо не працює наш той мінський телефон.
Але усе ровно, не складайте рук і не губляйте надії, протягуйте телефонувати. Як тільки перший же дзвінок ви почуєте у ефірі від когось з наших слухачів, хто вже телефонувався, так і ведаєте, що все, всі неполадки вже вирішені, і ви можете знову телефонувати і у тим ліку на аутоадказник для Яна Максимюка і давати в матеріал для нової передачі дзвіночки. Ви на хвалях Радіо Свабоды у працкай студыі Аліна Раскевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў ухваліла змены ў выбарчае заканадаўства. Папраўкі дазволяць кандыдатам у прэзідэнты ствараць фонд у 130 тысячаў даляраў, звядуць парламенцкія выбары да аднаго туру, забароняць агітацыю за байкот. Выбары ў мясцовыя саветы запланаваныя на сакавік. Прынятыя змены і ў закон аб ваеннай службе вайскоўцам і міліцыянтам забароняць мець карту паляка. Калегія Міністэрства культуры прыняла рашэнне на чвэрць скараціць колькасць работнікаў культуры. Курсы беларускай мовы «Мова цікава» пашыраюць геаграфію. Да Москвы і Менску дадалася Вільня. Эксперты выявілі, што Нацбанк дазваляе аслабляць нацвалюту строга на 100 рублёў за месяц. У Менску на паўночных могілках пахавалі філёзафа Мікола Круковскага. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як ви ставитеся до того, що високопоставлені чиновники мають власну поліклініку і шпіталь, так звану лічкомісію? Чому, на вашу думку, вони не хочуть лічитися разом з простим народом? З таким питанням кореспондент «Свободи» звернувся до бірастейцю. Я процитувала це питання дословно.
Я би хотіла, щоб вони сходили в лікарню, де лічаться звичайні громадяни, робочі, які... Попостояли вот так вот в очередях сумасшедших, что невозможно, там чуть ли не дерутся, не бьются. Конечно, там пришел себе спокойненько по времени, а тут что? Пошел и не хочется лечиться. Тут же ваши люди болеют и не хотят ни ходить к врачам, ни ничего.
Я сам инвалид третьей группы этой больницы. Я знаю, там лучше туда не попадать, конечно. Но правильно, чиновник есть чиновник. Он придет, ему всегда без... очереди, даже для судей без очереди, написана бумажка в больнице, что принимается без очереди, комиссию даже проходят. Ты простой человек, жди, покуда не помрешь.
Ну, чиновники, конечно, больницы, они там свои строят клиники, там они действительно, что подарут туда и лучшее оборудование, и лучших врачей, но а лишь... нам, простым смертным, куды? И вроде бы большая больница, и оборудование новое. Но прийти туда на прием, просидишь целый день, зробят с тебе, мало того, что ты хворый был, то будешь еще хворейший.
Да что тут удивляться? Чиновники в советское время имели свои больницы и магазины. Конечно, простой народ всегда будет в очередях стоять в больнице. А чиновники вот в самых лучших больницах. Даже взять, если в Бресте, чиновники же ходят не по очередям, а по записи и по лучшим, к лучшим врачам.
Чем мы отличаемся от высокопоставленных чиновников? Да ничем. Я лично вот не видел ни разу, чтобы в поликлинике или в больнице высокопоставленные чиновники стояли в очереди с обычным народом. Видимо, есть у них какие-то свои врачи, видимо, есть у них какие-то свои поликлиники. То есть получается, что лечатся не у простых докторов, а за большие-большие деньги где-то за рубежом, я так понимаю.
Ну, и вы же ведаете, что и пенсии, какие им платятся, и заработки додатковые были за все, и лечпособие, 13-я навод зарплат. С тех часов ничего не изменилось. Мы плавно с Советского Союза перешли в Советскую Беларусь после 94-го года.
Чаму, на вашу думку, высокопоставленные чиновники не хочуть лечиться разом со звичайними людьми? С таким питанням кореспондент «Свободы» звернувся до берастейцев. Коллегия Министерства культуры приняла рішення провести скорочення кількості работников установу культури. У постанові конкретно перелічено, які установи на кольки скорочаються. Єсть виключення, кого нельга чапати. Документ вивучала Інна Студінська. Інна, кого ж пропонується скоротити?
Ну, ось згодно з постановою Мінкульту, Інституту білоруської культури пропонують скоротити 30% супрацовників. Літературним музеям Янки Купали і Якуба Колоса по 25% супрацовників. А ось Національному мистецькому музею пошанцувало тільки 5%. Остатнім підначаленим Мінкульту установам, за виключенням, правда, професорського викладчицького складу, нельга чапати ось науковців, треба скоротити 20%.
А ті є виключення?
Так, ось не подпадають під скорочення Національний оркестр симфонічної і естрадної музики і музей історії Великої Чинної війни. Ну, напевно, у симфонічному оркестрі повинен присутничати там певний набор, і контрабасті скрипочку нельга скоротити. Ну, ось, а музей історії Великої Чинної війни хутко переїжджає у новий будинок, і раніше казали, що він, наоборот, навіть пошириться.
Ну, і як відреагували ті керівники, чиї установи підпадають під скорочення?
Ну, ось я почала телефонувати і зв'язуватися з тими, кому більш за все погрожає 30-25%. Директор Інституту проблем білоруської культури Іван Крук, якому було загадано скоротити більш за все апарат аж на 30%, сказав, що сьогодні він написав заяву об звольненні по власним жаданні. І якраз після того, як отримав постанову. Коли усе ж таки спробувала я висвітлити, чому, він каже, вельми болюче питання, доведеться скорочати 30 чоловік у інституті, і хоча й за все у штаті хутко нагул застануться тільки дворники і прибиральщиці. І він наогул не захотів коментувати гэтае рішення. Ось. Сказав, що відчуває себе вольним чоловіком, прийшов додому вже вольним, поклавши заяву об звольненні, але некий настрой був нерадостний.
Ну, видать, не усі керівники написали сьогодні заяви.
Ну так, ось, допустим, розмовляла я з директоркою Державного літературного меморіального музею Якуба Колоса Зінаїдою Комаровською, і вона каже, що вони працювали, вони ведали про оптимізацію і крихту, так би мовити, перебудувалися раніше. І пообіцяла, що ні в одного живого чоловіка не скоротять. У них були вольні ставки, за кошти яких крихту там надбавок було для остатніх. Ну, не буде надбавок. І сказала, що вони научилися самі заробляти, і у них у некілька одинок у музеї утримлювалося не за кошт бюджетних сродків, а ось менавіта за кошт зарубленого. Так що сказала, що скорочення для їх пройде так особливо легко.
Ну, зрозуміло, що буйним установам буде легше вижити. А що чекає доми культури, музеї у райцентрах, на периферії, у маленьких городах?
Ну, ось їм тяжей за усіх, і саправди їм погрожає закриттю. Бо амаль у кожному райцентрі Білорусі є невеличкий краєзнавчий музей, там Дом культури. Ось я розмовляла з директоркою Червінського музею. Там працює 10 чоловік. Директор, 3 наукові супрацовники, ну і 6 технічний персонал. І ось директорка Олена Заборона каже, що і наведники у їх є, і школьники, там і для города, де 10 тисяч насельництва, 12 тисяч у год наведників, це немало. І працюють вони там проєкти цікаві, роблять нові експозиції, але квитки у музей танні, і, звісно, вони не можуть вижити самі. І коли колектив скоротять на чверть, музею погрожає закриттю. Ну, то і саме з домами культури, особливо з сільськими клубами, там наогул є по 2 супрацовники.
Я дякую Інні Студінській, яка розказувала нам про рішення колегії Міністерства культури скоротити кількість працівників культури.
Поштовая скринка 111. Агляд лістов на свободу. Нам піше Алексей Белінський з Речиці. Ведаю, як створити передумови для того, каб без гвалту і примусу перейти до повсюдного володіння білоруської мови. Просто треба адмовіцца ад падзелу школ на російська і беларускамоўныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яе вы пачуеце менш як праз 10 хвілінаў. Работнікі многіх установаў культуры не выйшлі сёння на працу бадай і ў іншай краіне. У Злучаных Штатах другі дзень не працуе шэраг дзяржаўных установаў у выніку непрыняцця кангрэсам дзяржаўнага бюджэту. За сітуацыяй сочыць мой калега Сергей Навумчык. Сергей, як ужо другі дзень не працуюць бюджэтныя установы?
Ну так, закрытая, праўда, працуе пошта, працуюць все установы, якія звязаны з сістэмай абароны, з забеспячэннем бяспекі, гэта і войска, і паліцыя, і спецслужбы, там ФБР, ЦРУ, і так далей. Все гэта працуе. Таксама працуе пошта, таму што яна часткова знаходзіцца фактычна рэальна нават на самаакупляльнасці. Ну, але вось, скажам, нацыянальныя паркі не працуюць, музеі не працуюць. І быў выпадак, калі мемарыял памяці ахвярам Другой сусветнай вайны ветэраны нават фактычна ўзялі штурмам. Ён быў зачынены, але яны прыехалі і туды прайшлі фактычна, так сказаць, ну, прарваўшыся праз агароджу.
Ну, давайте ўсё-ткі нагадаем слухачам, у чым прычына канфлікту паміж дэмакратамі і рэспубліканцамі.
Так, ну, ось прычына канфлікту ў тым, што рэспубліканцы не хочуць прыняць прапанаваную дэмакратамі рэформу медычнай сістэмы. Між іншым, шмат пытанняў задаюцца нам праз сацыяльныя сеткі і на e-mail, на сайт пішуць, у чым жа вот сутнасць гэтай рэформы. Я паспрабую вельмі так лапідарна на пальцах, што называецца, патлумачыць. Ну, уявім сабе двух амерыканцаў. Адзін багаты амерыканец, хай яго завуць Джон, другі бедны, хай яго завуць Біл. Джон кожны месяц плоціць $800 за страхоўку, альбо ў яго такая добрая праца, што фірма яму аплачвае часткова гэту страхоўку. Ну, а Біл не мае грошай, ён проста ён бы мог заплаціць гэтыя $800, але ну, амаль тады распраняцца. І ён не плоціць з месяца ў месяц, з месяца ў месяц і даводзіць сябе да таго стану, што нарэшце ён ягоная хвароба ўжо з яго лезуць, ён ідзе ў шпіталь, і яму трэба рабіць там адну ці дзве аперацыі. Не прыняць яго ў шпіталь, шпіталь не можа па законе, ён абавязаны яго прыняць. І тады ўжо яму робяць такую аперацыю, якая каштуе, магчыма, і сотні тысяч амерыканскіх даляраў. І гэта за гэтую, так сказаць, аперацыю ўжо расплачваецца і гэты самы Джон, ці некалькі Джонаў. І гэта значна больш грошы, чым бы, скажам, яму б давалі б вот гэтаму беднаму Білу бясплатную для яго бясплатную страховку, а гэты самы Джон плаціў бы там, ну, з падаткаў там 10, умоўна кажучы, даляраў штомесяц. Канешне, гэта ненармальна. Усе амерыканцы згодныя з тым, што ненармальна, што 30 ці 40 мільёнаў насельніцтва грамадзянаў США знаходзіцца без страхоўкі. Але от толькі Барак Абама быў першым прэзідэнтам, які пачаў рэальныя крокі па тым, каб зрабіць гэтую рэформу. Ну, тым не менш, як мы бачым, рэспубліканская партыя не пагаджаецца з такім крокам, і адбылося тое, што адбылося, проста не прыняты бюджэт.
Ну, якая першая рэакцыя на закрыццё бюджэтных установаў? Ці прапаноўваюцца ўжо нейкія шляхі, каб выйсці з крызісу?
Алена, ну, вось, паводле сацыялагічных апытанняў першага дня, гэты крок рэспубліканскай партыі вельмі моцна ёй адбіўся на рэйтынгу. На сённяшні дзень 72% апытаных, а выбарка рэпрэзентатыўная, лічыць, што вось такое блакада такая бюджэту, як спосаб вырашэння палітычнага канфлікту, на які пайшлі рэспубліканцы, яна не падтрымліваецца імі. 72% не падтрымліваюць, а 22% падтрымліваюць. Рэйтынг рэспубліканцаў упаў да 17%. У той час, як, скажам, рэйтынг Абамы 45%. І аналітыкі бачаць, што пакуль што на гэтым этапе, канешне, рэспубліканская партыя прайграе. Што будзе далей, цяжка сказаць, таму што ёсць варыянт, што рэспубліканская партыя прапаноўвае Абаму ўсё ж такі прафінансаваць пэўныя часткі бюджэту, пэўныя сферы дзяржаўных установаў. Абама з гэтым не пагаджаецца, і тады ўжо падае рэйтынг самой дэмакратычнай партыі. Цяжка сказаць, што будзе, але кожны дзень у такого прастоя абыходзіцца ў 300 мільёнаў даляраў. Ну, натуральна, што бясконца гэта доўжыцца не можа, і так ці інакш з некімі вынікамі адмоўнымі для той партыі альбо для другой, але, відаць, амерыканскія кангрэсмены будуць вымушаныя прыняць бюджэт.
Дякую, Сергей Наумчык нам на пальцах распавёў сутнасць канфлікту. Мы будзем сачыць за лёсам і Біла, і Джона. Сергей вельмі канкрэтна будзе нам распавядаць, чым справа ў іх скончылася. А сёння Александр Лукашэнка выказаў сваё недоўменне з нагоды, праўда, міжнароднай палітыкі першага чорнаскурага прэзідэнта ЗША. Паслухайце, вы больш гэта нідзе не пачуеце, таму што гэтае выказванне не прайшло па каналах інфармацыйных агенцтваў, а гэта тым часам кавалак інтэрв'ю Александра Лукашэнкі казахстанскаму тэлеканалу 24КЗ.
И вообще меня Обама поражает. И что совсем недавно чернокожие люди в Америке рабами были. Сегодня уже об исключительности какой-то заявляют. Я никогда не думал, что человек, вышедший из этих бедных слоев, сможет вообще риторику такую в мире проводить. Это недопустимо. Это очень крайне опасно. Кстати, наши и ваши, и российские демократы, они этого как-то как будто не замечают, что говорит их хозяин.
Гэта сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю казахстанскаму тэлеканалу 24КЗ. Вы можаце знайсці гэтыя ўрыўкі з інтэрв'ю, відэа ўрыўкі на Ютубе, бо па каналах інфармацыйных агенцтваў гэтае выказванне не прайшло.
Навіны свабоды. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.org.
І кожны дзень і на нашым сайце, і ў эфіры свабоды Сергей Дубавец у рубрыцы «Картатэка Сталіна» знаёміць нас з адной з кароткіх біяграфіяў, адной з ахвяраў сталінскіх рэпрэсій.
Няміра Браніслава Фадзеевна нарадзілася ў 1901 у горадзе Полацак Віцебскай вобласці, беларуска, з рабочых, няскончаная пачатковая адукацыя, санітарка гарадской бальніцы. Жыла ў горадзе Віцебску на вуліцы 6-й Войкава, дом 7. Арыштаваная 20 кастрычніка 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР як член польскай арганізацыі вайсковай паводле артыкулаў 64, 68, 70, 71 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная 4 лістапада 1937, рэабілітаваная 28 лістапада 1957 году. Архіў у КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 4016П.
Картатэка Сталіна штодня ў эфіры і на сайце свабоды. Нагадаю, што цягам гэтай паўгадзіны мы апроч іншага аналізавалі змены ў выбарчым заканадаўстве, спрабавалі разабрацца, да чаго можа прывесці скарачэнне на чвэрць работнікаў культуры, а таксама абмяркоўвалі бюджэтны крызіс у Злучаных Штатах Амерыкі.